Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Американский час.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Скончался известный правозащитник Леонард Терновский. При пожаре в московском издательстве погибла женщина. В Австрии зафиксированы первые случаи птичьего гриппа у птиц. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член московской хельсинской группы. В 70-е годы Терновский по специальности врач был одним из тех немногих, кто не боялся лечить диссидентов. В 1980 году он был арестован по обвинению в антигосударственной деятельности и приговорен к 3 годам заключения. В конце прошлого года Терновский был награжден медалью Уполномоченного по правам человека в России. Леонарду Терновскому было 72 года. В последние месяцы он тяжело болел. Гражданская панихида состоится 16 февраля в Москве. Поступили сведения о новом случае дедовщины в российской армии. Жестоко избит солдат в одной из воинских частей в Хабаровском крае, сообщили в Пензенском комитете солдатских матерей. Военнослужащий, призванный из Пензы, получил травму головы и находится в военном госпитале. В Чечне убит эмир так называемого автуринского джамаата Джабраил Абдурзаков, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
По информации, полученной от сотрудников оперативного отдела МВД Чечни, в районном центре Рухмастан проведена адресная спецоперация, в ходе которой убит эмир подразделения автуринский джамаат Джабраил Абдурзаков. Заблокированный в частном доме на улице Калинина Абдурзаков оказал вооруженное сопротивление, в ходе которого погиб один и ранены 5 сотрудников чеченской милиции. В городе Аргун с сотрудниками чеченского ОМОНа задержана 53-летняя женщина по подозрению в пособничестве маджахедам полевого командира Шамиля Басаева. По свидетельству местных жителей, задержанная никакого отношения к вооруженным формированиям маджахедов не имеет, а вот ее двоюродный брат участвовал в захвате зрителей наркоза на Дубровке. В станице Северноводской Сунжинского района Чечни неизвестные нападавшие убили участкового инспектора милиции, возвращавшегося домой. Имя убитого милиционера пока не разглашается. Муса Хасанов для Радио Свобода, Гродно.
При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета Евгения Карпова. Пожар произошел в понедельник. Пострадали 4 человека, в том числе 2 пожарных. Зданию, где располагались редакции многих федеральных и столичных газет, нанесен значительный ущерб. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» обозреватель комсомолки Виктор Баранец.
Я бы хотел, конечно, сказать здесь о самой большой печали всего редакционного коллектива «Комсомольской правды». Это безвозвратно потеря, я не побоюсь сказать, с большой буквы уникальнейшей исторической библиотеки «Комсомольской правды». У нас сгорела еще одна гигантская историческая вещь – это фотоархив. Снимки, негативы хранились, начиная где-то с 18-20 года.
Говорил Виктор Баранец. В Волгограде разгорается скандал в связи с публикацией в газете «Городские вести» статьи с рисунками, изображающими Христа, Моисея, Будду и Мухаммеда, рассказывает наш корреспондент Ирина Романникова.
В статье речь идет о подписании региональными отделениями партии соглашения о противодействии национализму, ксенофобии и национальной розни. А в качестве иллюстрации к тексту – рисунок, на котором в карикатурном виде изображены Иисус, Моисей, Будда и пророк Мухаммед. Они смотрят телевизор, а на экране телевизора показывают 2 группы дерущихся людей. Подпись под рисунком гласит: «Мы вас этому не учили». Редактор газеты «Городские вести» Татьяна Каминская заявила, что при публикации материала и иллюстрации к нему редакция не хотела обидеть никого из представителей религии. Волгоградское отделение партии «Единая Россия» обратилось в областную прокуратуру с заявлением о разжигании межрелигиозной розни газеты «Городские вести». Заявление подписали не только единороссы, но и несколько других политических объединений региона. Прокурор Волгоградской области Леонид Беляк уже направил в адрес редактора «Городских вестей» письмо. В нем просьба принять меры во избежание в дальнейшем подобных ситуаций. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
Россия уже сейчас должна готовиться к выводу подразделений Черноморского флота с украинской территории. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Срок соглашения о базировании подразделений Черноморского флота в Крыму истекает в 2017 году. После этого, по словам Гриценко, размещение иностранных войск на Украине не предусмотрено. Сейчас в Киеве проходят российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания на Украине Черноморского флота России. Оппозиция в Казахстане обвиняет власти в убийстве одного из ее лидеров, бывшего министра информации Алтынбека Сарсенбаева. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено в понедельник в машине в окрестностях Алматы. Сарсенбаев был одним из руководителей оппозиционного блока «За справедливый Казахстан», который на президентских выборах в декабре поддержал кандидата Жармахана Туекбая. Соратники Сарсенбаева говорят о политическом убийстве. Вашингтон призвал казахстанские власти провести тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева. Представитель Госдепартамента США заявила: «Мы призываем Казахстан провести немедленное и тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева и двух его сотрудников, которые были найдены мертвыми вместе с ним. Сарсенбаев был хорошо известен в США. Его будет не хватать всем нам, кто его знал и работал с ним», — говорила представительница Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент палестинской автономии, проводит изъятие оружия у своих активистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Сбор оружия у активистов «Хамас», успешно завершенный в северной части Газы, в центре и южной части сектора задерживается в связи со столкновениями с боевиками партии «Фатх». Вместе с тем, лидеры «Хамас» категорически отвергают идею разоружения организации и подтверждают намерение продолжить сопротивление израильской оккупации до полного освобождения палестинских территорий. На конференции в Каире лидер движения «Хамас» Махмуд Аз-Захар заявил, что его организация не намерена разоружаться и признавать Израиль, подчеркивая, что боевое крыло «Хамас» будет наращивать силы и заниматься развитием ракетной программы. Глава палестинской автономии, лидер движения «Фатх» Махмуд Аббас заявил на пресс-конференции в Рамалле, что у «Хамаса» просто нет другого выхода, кроме как признать Израиль и все прежние соглашения, подписанные палестинской администрацией, для того, чтобы самому получить международное признание. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Новости из Турина. Золотую медаль в спринтерской гонке на 10 километров у биатлонистов завоевал немец Свен Фишер.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Наследство Бетти Фриден. Пирровы победы феминизма. Книга Норы Винсент «Самодельный мужчина. Путешествие женщины в мужской мир и обратно». Любовная песня недели. Гость американского часа – стриптизерша и журналистка Элизабет Ивс. Картинки с выставки. Цвет в костюме и музыке.
Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today.
Один из самых заметных признаков глобализации – экспансия западных праздников на восток. Даже в тех странах, где раньше и не слышали о Хэллоуине или Валентиновом дне, сегодня уже не нужно объяснять, что это такое. В отличие от навязанных сверху державных торжеств, эти праздники принимаются сами, наверное, потому что они затрагивают что-то важное в нашем подсознании. Ну и в сознании, конечно. В всяком случае, я с интересом слежу, как космополитический Валентинов день вытесняет Международный день женщины. 14 февраля мы поклоняемся нежным возлюбленным. 8 марта благодарим трудящихся на нас, женщин. Так или иначе, американский час, добравшись до Валентинова дня, отметит его сквозной темой, пронизывающей все материалы этого выпуска. Тема эта – взаимоотношения полов, включающая все аспекты войны и мира мужского и женского начала.
Before I'll be a
Наш специальный, гендерный, как теперь говорят, выпуск мы начнем с того, что почтим память недавно умершей Бетти Фриден. Одна из самых влиятельных женщин в истории Америки, она в сущности создала идеологию современного феминизма, сумев найти практическое применение. Часто даже не вспоминая об этом, Америка во многом живет как раз в том обществе, которое придумала для этой страны Бетти Фриден. Если сегодня нам привычны женщины, служащие в полиции, церкви или в армии, если нас не удивляют фигуры таких политиков, как Хиллари Клинтон или Кондолиза Райс, то все это потому, что в конце 50-х годов Бетти Фриден подняла бунт против женской идиллии, которую она объявила кошмаром. Став американской звездой первой величины, Бетти Фриден жаловалась.
«Меня часто неправильно понимали. Мне приписывают лозунг «Женщины всех стран, объединяйтесь». Вам нечего терять, кроме своих мужчин. Это неправда. На самом деле я провозгласила нечто другое. Вам нечего терять, кроме своих пылесосов».
А началось все с того, что в безмятежные 50-е годы, наделенная блестящими способностями дочь эмигранта из России, психолог по образованию и народный трибун по темпераменту, Бетти Фриден вела жизнь домашней хозяйки, обремененной мужем, детьми и пригородным домом. Встретившись на традиционном сборе со своими однокурсницами, она обнаружила, что все, кто достиг того же домашнего рая, считают его адом. Этот, казалось бы, завидный образ жизни порождает постоянную депрессию, от которой нет избавления ни в домашних заботах, ни в общественных нагрузках, ни в супружеской любви, ни в супружеских изменах, ни в терапии психиатров, ни в транквилизаторах фармацевтов. Об этом написано в книге Бетти Фриден «Загадка женственности». Став Библией послевоенного феминизма, она только в Америке разошлась тиражом более 3 миллионов. В этом замечательно написанном труде, который сегодня читается с тем же азартом, с которым он был написан 40 лет назад, Бетти Фриден звала женщин освободиться от комфортабельного домашнего ярма и стать тем, кем они могли бы быть, если бы им не мешали стереотипы половой психологии. Знаменитая книга подняла революцию за новое равенство женщин, которые потребовали и добились своей доли в мужском обществе. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Прожив продуктивную и долгую жизнь, она умерла 3 февраля в свой 85-й день рождения, Бетти Фриден смогла увидеть плоды начатой ею революции. Ее принципы победили. Феминистская утопия стала реальностью, чего бы это ни стоило женщинам. Об этом написала книгу чрезвычайно влиятельная журналистка Марин Доут. У этой, немедленно ставшей бестселлером книги, есть провокационное название «Необходимы ли мужчины?». Но она могла бы называться и иначе. Пирова победа феминизма. У микрофона Владимир Гандерсман.
Прошу вас, Володя.
Саша, я бы хотел начать сегодняшний наш разговор с цитаты.
Когда я поступила в колледж в 1969 году, женщины вылуплялись из куколок, освобождаясь от корсетов, подкладных подушечек и прочих условностей. Одни начали имитировать мужчин, другие просто вести себя независимо, курить, выпивать, стремиться к деньгам, принимать противозачаточные таблетки.
Так начинает свой разговор на тему феминизма автор книги, колумнист «Нью-Йорк Таймс» и очень красивая женщина Марин Доут. Мать, воспитывая ее, полагала, что до тех пор, пока анатомия у полов разная, никакое мужское одеяние или мужские повадки не сделают женщину мужчиной. Ни о какой одинаковости и равенстве запросов не может быть и речи. Что же дарили такие матери девочкам, когда они становились девушками? Марин упоминает 3 книги: «Стать женщиной», «365 способов приготовления гамбургера» и «Как найти и удержать при себе мужчину». Следовало быть такой таинственной крошечкой-кошечкой с бантиком на шее. Ни в коем случае не саркастичной. Мужчины этого не любят.
Ну, как мы знаем, Володя, карты смешала сексуальная революция. Для девушки, которая входила в век равенства, эти книги быстро стали анахронизмом. Флирт в начале 60-х вышел из моды, а с ним и макияж, и идея улавливания мужей в свои сети.
Казалось, ведь все проще, никаких игр и выдумок.
Ну вот и напрасно казалось. В 1995 году вышла книга «Правил. Библия. Просто Библия наставлений, возвращающих женщину в дофеминистские времена». Наставления типа «Будьте спокойны и таинственны», «Улыбайтесь», «Носите черные колготочки», «Заголяйте юбчонку, соблазняя мужичонку, который вам нравится». Наша журналистка, с чьей цитаты я начал, поняла это до выхода Библии, когда ее подруга одолжила у нее ту самую мамочкину книжку «Как найти и удержать при себе мужчину».
Какие же параметры изменились со времен 60-х?
Ну, вы знаете, Саш, все нынче шиворот на выворот. Например, деньги. Девиз феминисток «Платите нам те же деньги за ту же работу». Естественно, и на свидании феминистки хотели платить на равных, доказывая, что они не приложение и не орнамент социума, а равное мужчине социальное существо. Сегодня чековая книжка не повод для утверждения равенства. Юное создание больше интересуется своей сексапильностью, чем платежеспособностью. Хочет платить мужик? Пусть платит. Это замечательно. Так же, как открыть дверь автомобиля и подать руку. И зачем нарушать ритуал? Сегодня девушка говорит, есть множество способов убедить меня в равенстве, не нарушая неравного, в смысле денег, ритуала свидания. Нарушение ритуала – хаос. Изменился даже тип подарков на свадьбу. Дарят посуду, фартуки с оборочками из магазинов старой закваски. Поворот к стилю 50-х заметен на любом уровне.
Еще одна проблема феминизма – бизнес-леди. Что стало с преуспевающей женщиной сегодня?
Увы, она зачастую отпугивает мужчин. Мари Доут рассказывает, что она, как высокопоставленный журналист «Нью-Йорк Таймс», отпугнула человека, который впоследствии ей в этом признался. Он хотел сделать ей предложение, но вроде как испугался ее критических способностей, ее дара, ее положения в обществе, да еще и вежливо предупредил, потом, правда, что ей никогда не найти пару. Мужчины, мол, любят слабых и податливых. Вот так. Аромат, ну, я бы сказал, сильный запах женской власти отталкивает. А притягивает... Ну, понятно, что притягивает. Есть там такая фраза «женщина, преуспевающая на работе, проигрывает в постели». Такая резкая. Ну, вот такой взгляд.
Недавно во время интервью одна красивая и преуспевающая актриса выпалила: «Не могу поверить, что мне 46, и я до сих пор не замужем. Сегодня мужчины женятся только на своих секретаршах».
Так и есть. И об этом свидетельствуют социологические исследования. Оказывается, что мужчины предпочитают женщин не начальственных еще и потому... Опять же, социологическое исследование, что начальственные более склонны к измене. Один из ведущих ученых-биологов Стефан Браун теоретизирует, мужчина хочет свести риск того, что ребенок будет не его, к минимуму.
Получается, что чем женщина успешнее, тем менее привлекательна.
Ну, в общем, по цифрам, да, такие устрашающие просто цифры. Экономист Сильвия Хьюлетт утверждает, что среди женщин с заработком выше 100 тысяч долларов в год 49% не имеет детей, половина не имеет детей. Среди мужчин с таким же доходом бездетных лишь 19%. Вывод. Чем больше преуспевает женщина, тем меньше вероятность выйти замуж и завести детей. Женщина, закончившая Гарвард, признается, что скрывала это от своего кавалера, ибо такого рода признание – поцелуй смерти, разлука неизбежна. Марин Доут восклицает в сердцах.
И грустно, и смешно. Я происхожу из ирландской семьи. Мои тетки обслуживали знатные американские семьи, были их няньками, уборщицами, кухарками. Я так гордилась, что сделала карьеру, недоступную моим тетушкам. И, пожалуйста, в цене опять прислуга.
Понятие красоты тоже изменилось. Когда одна из феминисток писала, что все женщины – зайчики, это не было комплиментом, это был призыв к борьбе. Прошли десятилетия, и зайчики вернулись. Свои размышления Марин Доут заканчивает весьма остроумно.
Я не любила феминисток за то, что эти дамы одевались одинаково, выглядели одинаково и думали одинаково. Они хотели свободы и задохнулись в похожести. Я не люблю сегодняшних юных антифеминисток за то, что они одеваются одинаково, выглядят одинаково и думают одинаково. Суть их поведения диаметрально противоположна. Быть объектом притяжения для мужчин, быть сексуальной, но результат тот же – удушающее сходство. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу специальную, приуроченную к Валентинову дню передачу продолжит особый выпуск книжного обозрения, в котором пойдет речь о крайне необычном взгляде на отношения полов. Книгу Норы Винсент «Самодельный мужчина. Путешествие женщины мужской мир и обратно» представляет слушателям американского часа Марина Ефимова.
На одной странице два портрета рядом. С первого на нас смотрит яркая молодая женщина с лицом не только красивым, но чрезвычайно интересным и смелым. Это Нора Винсент, журналистка газеты «Лос-Анджелес Таймс». На другом снимке молодой мужчина в очках с приятным, но стертым, незапоминающимся лицом. Это Нед. Точнее сказать, это тоже Нора Винсент, только в мужском обличье. В костюме, в галстуке, с мужской стрижкой и с двухдневной щетиной, умело выполненной мастером-гримером. Голос Норе за несколько уроков поставил другой мастер, логопед, работающий с актерами. А третий мастер обеспечил ей остальные мужские причиндалы, умело выбранные в магазине секс-шоп. И Нора Винсент отправилась в мужской мир в надежде понять его и описать с точки зрения женщины. Первое, что встретило Нору Неда на улице, это равнодушие.
Мужчины перестали меня разглядывать и даже просто смотреть в глаза. Завсегдатые кафе, в котором я всегда завтракала под пристальными взглядами, не обратили на меня ни малейшего внимания. Став мужчиной, я стала невидимкой.
Первое знакомство Нора Нед завела с тремя приятелями, встречавшимися по субботам в Кегельбане, водопроводчиком, электриком и строительным рабочим. Она стала четвертым членом их команды и ее слабым звеном. И тут Нору Неда ждал еще один сюрприз. Несмотря на грубый мат, которым эти трое изъяснялись на людях, в своей компании они оказались добропорядочными и доброжелательными парнями. В них не было ни расизма, ни зависти, ни обиды на жизнь, и моральные категории, пусть простые, были для них реальными критериями человеческого характера, а не темой бесед. Хотя их иногда увлекал стриптиз, они относились к своим женам с уважением и нежностью. Троим этим мужчинам, чьи имена, естественно, изменены, посвящены в книге многие наблюдения, включая это.
Они принимают вас за тех, за кого вы себя выдаете, без всяких задних мыслей и подозрений. Если вы работаете наравне с другими и, образно говоря, не бросаете свой конец бревна, если вы относитесь к ним с тем же ненавязчивым уважением, что и они к вам, с вами все в порядке.
Вторым мужским коллективом оказалась группа коммивояжеров в фирме, торгующей развлекательной литературой, куда Нору Неда взяли на работу. Там она сразу почувствовала себя персонажем пьесы Маммета Гленгери Гленросс. Уважение в этом коллективе заслуживалось только высокими цифрами продаж, сочувствие презиралось, моральные критерии отсутствовали как таковые. Каждое утро продавцам устраивалось что-то вроде энергетической зарядки, во время которой они должны были выкрикивать слово «juice», аббревиатура фразы «Join us in creating excitement». Торговый лозунг, который можно перевести так: «Мы создаем ажиотаж, присоединяйтесь». Нора Винсент признается.
Их энтузиазм не мог прикрыть отчаяние. Работа была ни уму, ни сердцу, ни благодарная, ни обязательная, ни уважаемая. Но я попробовала, как они, накачать себя возбуждением. К моему изумлению, собственный крик завел меня как пружина, и на день я поддалась их чудовищному джуз-менталитету. В новеньком блейзере, дав волю всему дикому и нецивилизованному, что, как оказалось, таится в моей душе, я превратилась в бульдога с мертвой хваткой, совершила рекордную продажу и заслужила похвалу босса, назвавшего меня при всех парнем, который твердо знает, чего хочет.
Разумеется, мужчина-самозванец не может проникнуть глубоко в мужской мир. Нора Нед не могла стать возлюбленным. Хотя побывала на свиданиях с девушками и даже получила несколько отказов, которые, к ее собственному изумлению, ранили ее самолюбие. Она не могла попасть в элегантный клуб, в гимнастический зал, в баню. Она не могла обрести опыта долгой мужской дружбы или семейного счастья. Возможно, именно ограниченность опыта привела Нору Винсент к печальному выводу. Чрезвычайно мало мужчин в Америке живут полной жизнью, жизнью, которая бы их удовлетворяла. Возможно, сочувствие перевесило в ней наблюдательность. Так или иначе, Нора Винсент в образе Неда заразилась от мужчин меланхолией.
«Я сумела проникнуть в мужской мир не потому, что моя маска была такой искусной, а потому что мужской мир – это костюмированный бал, где сами мужчины почти всегда в масках. Только в своих группах, без женщин, среди друзей я увидела, как эти маски снимаются».
разоблачительно-сатирической книги, которую все ждали от этого эксперимента, явно не получилось. Наоборот. Нора Винсент отнеслась с сочувствием даже к агрессивно-плаксивому движению мужской солидарности, которое с недавних пор распространилось по всей Америке. Тем не менее, в целом я не могу не согласиться с выводом критика Дэвида Кэмпа, хотя это суждение чисто мужское.
Книга Норы Винсент – это 200 страниц честного, сочувствующего, но ни в коем случае не сентиментального рассказа об американских мужчинах. Некоторое разочарование вызывает то, что Винсент немного поддалась всей этой нелепой виктимологии, то есть идее, согласно которой мужчина в современном американском обществе является главной обиженной стороной и чуть ли не жертвой. Но кроме этой детали, все остальные наблюдения такие яркие, богатые, смелые и проницательные, что я с готовностью скидываю с себя маску критика и предстаю перед вами в своем настоящем виде. Инертного, небритого мужчины-читателя, который был захвачен этой книгой с самой первой ее страницы. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Любовная песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Пожалуй, самым эффектным на недавно прошедшей 48-й по счету церемонии вручения премии Грэмми оказалось совместное выступление мульт-группы «Гориллаз» и «Мадонны». Эффектным и от слова «спецэффект», потому что члены «Гориллаз» показывают себя на людях только как мультипликационные персонажи, а «Мадонна» пела и танцевала на сцене с трехмерной проекцией этих персонажей, как будто так и надо. Другим сюрпризом стал сэр Пол. Впервые в истории Грэмми на церемонии выступил Маккартни. Он спел песню из своего нового альбома и еще одну из прошлой жизни. Легендарный Битл неожиданно появился во время рэп-номера, добавив бессмертную «Yesterday» в изначальную мешанину. Весь вечер был полон таких неожиданных дуэтов и сотрудничеств, особенно в той части, что была посвящена жертвам урагана Катрина и признанием в любви к раненому музыкальному сердцу Америки Новому Орлеану. Были, однако, и другие песни о любви, причем не только романтической. В Америке ведь в День Святого Валентина открытками и цветами часто обмениваются не только влюбленные, но и родители и дети. Именно об этом песня U2, получившая приз за лучшую запись года. О любви сына к отцу. Доказавшие, что рок-н-ролл не мертв, ирландские рокеры U2. Иногда тебе просто не справиться одному. Sometimes you can't make it on your own. Tough. You think you've got the stuff. You're telling me and anyone you're hard enough. To put up a fight, you don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – стриптизерша и журналистка Элизабет Ивс. Картинки с выставки «Свет в костюме и музыке».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член Московской Хельсинской группы. Госдума России обсуждала сегодня дедовщину в армии. Завтра в Думе должен выступить министр обороны Сергей Иванов. Сегодня стало известно о новом случае дедовщины в воинской части в Хабаровском крае. Жестоко избит солдат. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета Евгения Карпова. Грузинская полиция пропустила с января автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. По словам начальника военной полиции Грузии, грузовики с продовольствием для миротворцев были остановлены из-за отсутствия необходимых документов. Россия уже сейчас должна готовиться к выводу подразделений Черноморского флота с украинской территории. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Тегеран считает конструктивным предложение России о создании совместного предприятия по обогащению урана, заявил посол Ирана в Москве Галамриза Ансари. Переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для иранской ядерной программы в России должны состояться 20 февраля. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В манифестации приняли участие до 500 тысяч человек. В пакистанском городе Лахор два человека погибли во время бурной демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы за финансовые махинации. Омри Шарон признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. В Калининградской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу. Четвертый комплект олимпийских наград вторника был разыгран в состязаниях конькобежек на дистанции 500 метров. Чемпионкой игр стала россиянка Светлана Журова.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – стриптизерша и журналистка Элизабет Ивс. Картинки с выставки. Цвет в костюме и музыке.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it back.
Сегодня у американского часа необычная гостья, которая внесет свою лепту в наш приуроченный к Валентиновому дню разговор об отношениях полов. Элизабет Ивс, бывшая профессиональная стриптизерша, написала ставшую очень популярной книгу под названием «Голая правда о стриптизе», вышедшую в самом, наверное, престижном американском издательстве «Кнопф». Вопросы задает корреспондент американского часа Ирина Савинова.
Элизабет, как и почему вы пошли в стриптиз? И как к этому решению отнеслись ваши родственники и друзья? Я одна из тех, кто попал в этот бизнес из любопытства. Все началось в Сиэтле, в штате Вашингтон. Меня эта профессия привлекала и раньше. Очень хотелось попробовать, что это такое. К тому же я закончила университет, работала интерном, добровольцем, то есть без оплаты. А между тем мне хотелось продолжить образование в аспирантуре, и на это нужны были деньги. Тогда я почти никому не призналась, чем занимаюсь. Я сказала моему бойфренду, нескольким друзьям, но только не родителям. Объяснять никому ничего не пришлось. И вы хотите сказать, что родители до сих пор не знают об этой стороне вашей жизни? Ну, теперь все знают, потому что я написала об этом книгу. Тогда, когда я начала работать над ней, я рассказала все моим родителям. Они сначала расстроились. Я не думаю, что они поняли, почему именно я пошла в стриптизерши, но они смирились. Какими качествами должна обладать стриптизерша? Наверное, прежде всего, прекрасной фигурой. Да, красивая фигура не помешает, согласна. Но есть гораздо более важное качество – умение заманить клиента. Самый лучший стриптизерш, красивые они или нет, должны уметь продать как можно больше так называемых индивидуальных номеров. Они агрессивны, как продавцы подержанных автомобилей. Умение расположить к себе клиента и удержать его внимание – необходимое качество. Те, кто работает в традиционном стрип-клубе, знают, что тут важнее всего настойчивость. А есть разница между работой в стрип-клубе и в пип-шоу? И там, и там раздеваются. Но в пип-шоу стриптизерши за стеклом, что исключает физическую близость. Впрочем, поэтому в пип-шоу и зарабатывают меньше. В клубе стриптизерши танцуют на сцене и сходят со сцены к клиентам-заказчикам, чтобы исполнить заказы на индивидуальные танцы или какие-нибудь другие разновидности номеров по заказу. Главное в стрип-клубе – физические контакты. Расскажите об истории стрип-клубов. Где и когда они впервые появились? Непростой вопрос. Я думаю, что Джипси Роз Ли, известная американская стриптизерша, была первой. Это было в начале 20-х годов. Она была танцовщицей кафе «Шантана», где юмористические представления перемежались с появлением на сцене раздевающихся женщин. Позднее представления становились все более нескромными, дойдя до полной наготы. Но если нагота полная, то куда же дальше? Какое будущее у стриптиза? Я чувствую, что этот бизнес идет к своему закату. Он, может быть, останется только в фешенебельных клубах Лас-Вегаса и Нью-Йорка. А для стрип-клубов среднего уровня времена наступают очень тяжелые. Я не предвижу вторжения технологий в этот бизнес. Может, конечно, будут использовать телекамеры и представлять просмотр стриптиза на интернете, но это не будет настоящий стриптиз. А какие заработки в этом бизнесе? Прежде всего, нужно понять, что стрип-клубы такие же разные, как рестораны. Можно поесть за $30 и за 300. То есть диапазон широкий. В Лас-Вегасе и Нью-Йорке есть клубы эксклюзивные. Там можно получить чаевых на $10,000 за раз. Был один такой случай, конечно, очень редкий. Но за неделю можно заработать $3,000, если это была успешная неделя. Стриптизерши платят клубу за право выступать на его сцене, даже если там ничего не зарабатывают. Если в какой-то вечер владелец клуба ставит на сцену слишком много танцовщиц или если мало клиентов, то деньги заработать не удается вообще. В целом танцовщицы могут жить как представители среднего класса. Но долго работать не удается, до 30 лет, не больше. Стриптиз – работа только для молодой женщины. А можно сделать карьеру в этом бизнесе? Не думаю, потому что никогда нет недостатка в молодых девушках. Такова природа бизнеса. Все держится на том, как вы выглядите. Можно продолжать танцевать до 30, но дальше до 40 никто не работает. Так что это тупиковая работа. Разве что можно стать менеджером клуба или владельцем. И заметьте, что это трудная физически работа. Вы все время на ногах. Да, продвигаться на этой работе не удается. Давайте поговорим о другой стороне стриптиза. Не только на вас смотрят, но и вы смотрите на клиентов. Воспринимаете ли вы их как личностей? О некоторых я узнавала больше, они казались мне интересными людьми. Большинство же клиентов я просто не вижу. Мне все равно, кто они такие. Это деловая операция. Они платят, мы танцуем. Мы не думаем о них как о возможных спутниках жизни или друзьях. Мы только замечаем, вежливы ли они и сколько дают на чай. Что такое хороший клиент? Тот, кто хорошо платит, кто не напивается, кто понимает, что это деловая операция. Он платит и получает взамен сервис. Это как если бы он пошел в химчистку. А можете вспомнить, кто был вашим самым плохим клиентом? Когда я работала в пип-шоу в Сиэтле, попадались клиенты, которые любили командовать. Скажем, повернись так или эдак, наклонись, подойди ближе и тому подобное. Это грубо. Таких клиентов я не люблю. Элизабет, что такое стриптиз? Спорт, искусство, секс? Все вместе. Мы продаем иллюзию секса, фантазию на тему секса, создаем у клиента приятный мираж. Он знает, что платит за наш сервис, но он платит и за то, что при этом чувствует себя неотразимым, как Джеймс Бонд. Тут есть и психологический момент, есть и сексуальный момент, и есть момент артистический. То есть мы танцуем, мы творим. Много зависит от того, как мы это делаем. И, конечно, есть момент атлетический. То, что мы делаем, физически трудно. Расскажите о вашей книге. Случилось все так. Я ушла из стриптиза, стала журналисткой, продолжила свое образование. А идея написать книгу все сидела у меня в голове. Я поехала в Сиэтл, начала интервьюировать бывших коллег. Провела с ними много часов. Ходила буквально по их следам, задавая вопросы. Не только о работе, но и о жизни в целом. Меня интересовало, какой отпечаток наложил стриптиз на их жизнь, в том числе на их сексуальность. Книга частично опирается на мой личный опыт, частично на опыт других женщин, работающих в стрип-клубах, пип-шоу, на вечеринках холостяков. Что говорит ваш издатель? Книга успешная? Да, после первого издания в твердом переплете сейчас она выходит в мягком, так что издатель доволен. А кто ваш читатель? Точной статистики у меня нет, но я знаю, что в основном книгу читают молодые женщины. Читают из любопытства, чтобы узнать подробности о стриптизе, узнать секреты сексуальной притягательности, узнать, как стать желанной.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
По уже давно установившейся традиции, в Валентинов день наша рубрика «Картинки с выставки» устраивает экскурсию в Нью-Йоркский институт костюма. Я не хочу тем сказать, что наряды интересуют только женщин. Это было бы по нашим временам политически некорректным. Но все же не станем спорить, что дамы интересуются модами больше, чем, скажем, стрелковым оружием. Продолжая традицию, мы на этот раз расширим географию, посетив Купер Хьюитт, единственный в Америке музей, целиком посвященный дизайну. Сейчас здесь проходит привезенная из Японии выставка «Цвет в истории костюма», которую отправил на гастроли Киотский музей мод. Это бесспорно самая яркая выставка в нашем по-зимнему монохронном городе. Кураторы во главе с хозяйкой музея Барбарой Блемник создали шоу, стирающее грань между выставкой и театром с той же решительностью, с какой современный модельер уничтожает границу между нарядом и произведением искусства. Сотни экспонатов, покрывающих три века в истории костюма, сгруппированы не в хронологическом, а в цветовом порядке. Каждому цвету отведен свой зал, соответствующий подсветкой и обоями. Разложив экспозицию как радугу, выставка дает каждой краске рассказать свою историю. Первым на сцену выходит желтый цвет.
В средние века желтого избегали, считая его цветом еретиков. Отсюда звезды Давида, которые заставляли надевать евреев гетто. В Китае, однако, желтые ткани разрешалось носить только императору. В XVIII веке вместе с модой на все китайское желтый стал популярен при французском дворе, а потом и во всей Европе.
Память об эпохе Шинаозри с ее дворцовой игрой в китайцев хранит пышное платье 1760 года из тяжелого золотого шелка, изящно отделанного черной парчой.
Самый дорогой в ренессансной палитре синий цвет долго считался привилегией королей. В XVIII веке он стал любимой краской рококо. Поэтому на портретах Буше и Фрагонара так много дам в синих платьях.
Однако мне в синем зале больше всего понравились не старинные наряды, а некая джинсовая фантазия с воланами, использующая грубую ткань деним для создания, я бы сказал, скульптурных эффектов.
Красный издавна считался цветом войны и любви, причем продажной. Именно поэтому он шел на офицерские мундиры и красные фонари для портовых городов. Однако в середине 19 века с изобретением дешевых и стойких стирки анилиновых красок впервые женское белье, которое раньше делалось только из белого некрашенного хлопка, стали шить из тканей волнующего красного цвета.
Чему свидетель сложный, как рыцарские доспехи, алый корсет из Британии 1870 года.
Белый цвет дамских костюмов стал популярен в связи с раскопками Помпей, открывших в Европе эпоху неоклассицизма. В вампирной моде ей соответствовали платья из чисто белой прозрачной ткани тончайшего хлопка.
Эти все еще изящные платья, убирающие девушку как античную статую, обильно представляют на выставке бальные наряды наполеоновской эры, которую мы себе так хорошо можем вообразить по роману «Война и мир».
Черный цвет, который раньше носили только во время траура, вошел в моду наперекор всем остальным. Когда химия в начале 20 века сделала цветочную одежду доступной для всех слоев общества, дамы высшего света отказались от цвета вовсе.
В последнем, темном как пещера зале, главный экспонат – знаменитое черное платье Коко Шинель. Представленное ею в 1920 году, оно так и не вышло из моды, судя по тому, что даже накануне любящего розы Валентинового дня большая часть элегантных посетительниц выставки щеголяли нарядами всех оттенков черного.
Ну а теперь, после того, как мы поговорили о цвете, о цветовой символике костюма, давайте, Соломон, поговорим о цвете в музыке.
Для того, чтобы поговорить о цвете в музыке, нужно сначала сказать несколько слов о содержании в музыке вообще, может быть. Есть известная точка зрения, когда-то сформулированная Игорем Федоровичем Стравинским, о том, что музыка ничего не выражает, кроме самой себя. Это, конечно, такой экстремистский взгляд, выраженный в такой афористической форме, но, как ни странно, вот у этого взгляда довольно много приверженцев. Я все время сталкиваюсь с людьми, которые с пеной у рта мне доказывают, что музыка ничего не выражает, ничего не изображает, что, значит, вот она только является собою и больше абсолютно
формой
ничем.
Формой без содержания.
Да. И мне очень странно даже с этими людьми спорить. Настолько мне очевидно представляется противоположная точка зрения, согласно которой музыка вся насквозь изобразительна и повествовательна, даже если она формально не является, как принято говорить, программной. То есть, если не заявлено уже самим даже композитором некое содержание. И чем старше я становлюсь, чем больше мой опыт, в частности, опыт общения с композиторами и творцами вообще, тем более я склоняюсь вот к этой моей точке зрения, потому что, когда я разговариваю с композиторами доверительным образом, выясняется, что даже если они назвали свой опус, там, не знаю, симфония номер 13 или же композиция номер 20, они все равно в итоге признаются, что да, вот был такой-то импульс, и они попытались выразить вот такое-то настроение, или такое-то содержание, иногда очень интимно.
Известно, что Малер пересказывал своей жене симфонии, но тайно, так, чтобы никто не узнал, о чем они.
В том-то и дело. Вот. Поэтому, раз музыка действительно вся, так или иначе, насквозь, как я уже сказал, изобразительно и повествовательно, то отсюда и следует и то, что, слушая музыку, мы можем представлять какие-то вот сопутствующие, что ли, этой музыке вещи. Например, мы можем воображать связанные с музыкой некие цвета. И вот для начала я бы хотел показать фрагмент из вальса Иоганна Штрауса, всем известного, который называется «На прекрасном голубом Дунае». И вот мне кажется, в данном случае автор помогает уже слушателю, он дает название, и он обозначает цвет. И мне кажется, что действительно те, кто послушает эту музыку, увидят именно голубой Дунай.
Thank you.
А теперь мы перейдем к более занимательной, может быть, даже проблеме, связанной с тем, что у нескольких композиторов знаменитых были свои собственные представления о том, с какими цветами какие музыкальные тональности связаны. И двое из этих композиторов, русских композиторов, Римский-Корсаков и Скрябин, составили соответствующие таблицы. Причем, что интересно, в этих таблицах, где проставлены тональности, и рядом с ними цвета, с которыми для данного композитора вот данная тональность ассоциируется. Так вот, тональности-то одни и те же, естественно. А вот цвета у этих двух композиторов, у Римского-Корсакова и у Скрябина, не совпадают. Это очень интересно.
Каждый видит свой цвет.
Свой цвет, да. И вот я предлагаю такой эксперимент нам с вами провести. Мы будем слушать фрагмент музыки в определенной тональности. Я буду сообщать, как видели эту музыку Римский и Скрябин. А прослушав эту музыку, каждый из нас скажет, в какой цвет для него окрашена.
Давайте,
музыка.
Интересная игра.
Первый отрывок – это будет фрагмент из первой симфонии Бетховена. Это тональность до мажор. И у Скрябина она ассоциируется с красным цветом, а у Римского-Корсакова – с белым. Итак. Итак, Саша, красный или белый? В чем вы лагере, Скрябина или Римского-Корсакова?
Это белая музыка, это музыка, я вижу бальный зал.
Абсолютно с вами согласен, я тоже считаю, что это белый новообразованный.
Давайте продолжим.
Цвета. Следующий номер, это будет Чайковский, это тоже будет до мажор. И здесь опять нам нужно будет выбрать в серенаде для струнных Чайковского между красным Скрябинским или белым цветом Римского-Корсакова.
По-моему, это красный цвет, цвет винного бархата.
Абсолютно с вами согласен. Скрябин в данном случае был прав. Значит, до мажор может быть также и красным. Теперь тональность ля мажор, которая для Скрябина ассоциировалась с зеленым цветом, а для Римского-Корсакова с розовым. Фрагмент из симфонии номер 7 Бетховена в ля мажоре.
Зеленая музыка, зеленая, как весенняя трава. Я ее как заяц чувствую.
А вы знаете, а тут на третий раз мы с вами разошлись. Для меня это определенно музыка розового цвета. Я в данном случае нахожусь в лагере Римского-Корсакова, а вы присоединились к Скрябину.
Ну что же, я неплохой компании.
Теперь, как наши два классика видели тональность фа-мажор. Скрябин, вот видите, у него склонность к красному цвету, и фа-мажор для него был окрашен красным. А для Римского-Корсакова наоборот. Именно фа-мажор был зеленого цвета. И вот посмотрим, как мы с вами отреагируем на фрагмент фа-мажоре. Это симфония пасторальная номер 6 Бетховена.
как странно. Мне кажется, что пасторальная симфония предусматривает зеленый цвет, потому что красный цвет тревожный.
Да.
А пасторальная симфония, это в первую очередь предусматривает покой. А зеленый цвет, как известно, и производит на нас именно такое успокаивающее действие.
Так что же это для вас, зеленый?
Зеленый цвет, да.
Для меня, безусловно, зеленый. И первый как раз мой импульс был, когда я решил, что вот это пасторальная симфония, значит, казалось бы, должен быть зеленый. Я думал, нет, я буду склоняться на сторону красного. Невозможно сопротивляться. Здесь настолько ясный проецируется зеленый цвет, что сомнений быть на этот счет никаких нет. Аскрайн выбирает красный для этой тональности. Вот видите, в большинстве случаев мы с вами все-таки вышли на стороне Римского-Корсакова. Значит, у него был более приемлемый для нас цветовой
слух. То есть нам более понятно его цветовое видение.
Да. И в заключение нашего разговора о цветовой символике мы покажем отрывок из произведения в тональности соль-мажор. Мы уже с вами не будем выбирать это, а предоставим это нашим слушателям. Только сообщим, что Скрябин эту тональность соль-мажор видел оранжево-розовой, а Римский-Корсаков коричнево-розоватой. Решать вам, наши слушатели. Музыка, опять же, серенады для струны Чайковского, но уже другая часть, вальс в соль-мажоре.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Элизабет Ивс, Ирина Савинова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Тела трех человек были найдены вблизи города Талгар под Алма-Атой.
Митингующие несли в руках Коран и скандировали лозунги «Нет Ватикану», «Нет Европе».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам.
15 числа парламент Грузии должен принять окончательное решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.